эту пророческую куклу когда-то подарила ему на день рождения приятельница Анька Крон, проживающая ныне в государстве Израиль. Алик подавал за куклу реплики. «Ой, не жмите, мне так горячо! Ой, Фая, скажите мне только честно, как перед Богом, вы кушали чеснок?» Священник улыбнулся, взял у Файки из рук куклу, потряс розовую руку и сказал: «Так и приятно с вами познакомиться». Все засмеялись, он бросил куклу на колени к Фаине. Нинка кивнула. Шмуль тут же замолк. Либин легко вынул Алика из кресла и отнес как ребенка в спальню. Приезжая москвичка дернулась. Смотреть на это было тяжело. Вообще, пока Алик лежал или сидел, все было довольно обыкновенно. Больной человек в кругу друзей. Но вот переход его из одного положения в другое сразу напоминал о том, что происходит что-то ужасное. Живые ясные глаза и мертвое тело. А в начале весны он еще сам перебирался из спальни в мастерскую. Алику уложили в спальне. Отец Виктор зашел туда. Нинка, немного потоптавшись в дверях, выскользнула из спальни и села на пол снаружи, прислонившись спиной к двери. Вид у нее был стерегущий и отрешенный. Она была полпьяна, но держалась. «Как глупо и нелепо», — думал Алик. «Симпатичный, кажется, человек. Напрасно я поддался». Отец Виктор сел на скамеечку возле постели, совсем близко к Алику. «У меня есть некоторые профессиональные трудности», — начал он неожиданно. «Видите ли, большинство людей, с которыми я общаюсь, мои прихожане, они совершенно уверены в том, что я способен разрешить все их проблемы. И если я этого не делаю, то исключительно из педагогических соображений. А это совершенно не так». Он улыбнулся редкозубой улыбкой, и Алик понял, что и священник понимает всю глупую неловкость положения, и испытал некоторое облегчение. Болезнь не мучила Алика болями. Он страдал от все усиливающейся одышки и нестерпимого чувства растворения себя. Вместе с весом тела, живым мясом мышц, уходила реальная жизнь. И потому ему так приятно были обнаженные женщины, облеплявшие его с утра до ночи. Алик давно не видел вокруг себя новых людей, и это новое лицо с нечисто выбритой с одной стороны щекой, бородка у него была маленькая, на западный манер, с крапчатыми буро-зелеными глазами, отпечатывалось крупно, с фотографическими подробностями. «Нина очень хотела, чтобы я с вами поговорил», — продолжал священник. «Она думает, что я могу крестить вас, то есть уговорить принять крещение, и я не могу отказать ей в ее просьбе». Гвайская музыка за окном подвывала, потрескивала, испускала дух и снова оживала. Алик поморщился. «Да я неверующий, отец Виктор», — грустно сказал Алик. «Что вы?» — замахал рукой священник. «Неверующих практически не бывает. Это какой-то психологический шаблон, который вы, скорее всего, из России вывезли. Уверяю вас, неверующих не бывает. Особенно среди творческих людей. Содержание веры разное. И чем выше интеллект, тем сложнее форма веры. К тому же есть род интеллектуального целомудрия, которое не допускает прямых обсуждений, грубых высказываний. Всегда под рукой вульгарнейшие образцы религиозного примитива. А это трудно вынести. Это я очень хорошо понимаю. У меня своя жена в доме», — отозвался Алик. Поп этот был ему мил своей честной серьезностью. «И он совсем не глуп», — удивился Алик. Нинкины восторженные междометия по адресу святого и мудрого священника давно вызывали у него раздражение. И теперь это раздражение прошло. А у Нины Отец Виктор махнул в сторону двери рукой. Да вообще у большинства женщин все идет не через голову, а через сердце, то есть через любовь. Они изумительные существа, дивные, изумительные. «А вы женолюб, отец Виктор, как и я», — подколол его Алик. Но тот как будто не понял. «Да, ужасный женолюб. Мне почти все женщины нравятся», — признался священник. «Моя жена мне постоянно говорила, что если бы не мой сан, я был бы Дон Жуан». «Какие же бывают простецы», — подумал Алик.